эфире «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен болезни и греху. У нас в гостях очень такое межконфессиональное собрание, потому что есть римо-католичка Инна Корезина, есть протестант Иона Крупнова, двое православных – Татьяна Гаврилова и Владимир Берхин. Но мне кажется, что различия вот по той теме, о которой мы собираемся говорить, грех и болезнь, они не между конфессиями, они внутри любой конфессии, а может быть даже еще сложнее. Когда мы открываем Евангелие, то там сходу идут рассказы об исцелениях. Если мы открываем синодальный перевод, если мы открываем оригинал греческий, там нету слова «исцеление», нету слова «излечение», а есть только слово с хорошо знакомым каждому русскому человеку корнем «терапевт». Господь – терапевт. И это трактуется то, как исцеление, то, как лечение. Потому что иногда речь идет о грехе, вот иногда речь идет о болезни. Проказа рассматривалась скорее как грех нечистоты, чем как болезнь. Прошло 2000 лет. Представления о том, что такое болезнь, что такое грех, они развивались, границы сдвигались. И, мне кажется, на сегодня есть о чем поговорить, хотя бы потому, что многие люди, как и 2000 лет назад, ищут в церкви исцеление, но не от греха, а от болезней. И видят в церкви нечто вроде не духовной лечебницы, а самой обычной больницы. Вот придем в храм, и там выздоровеем. Алкоголизм, не надо никаких там программ 10 шагов. Приедем в Серпуховской-Высоцкий монастырь, помолимся, алкоголизм пройдет. Причем приедет мама алкоголика, а не он сам. И встает вопрос, алкоголизм – это болезнь или грех? Глядеть на женщину с вожделением – болезнь, норма или грех? И вот как большинство из собравшихся, собственно, и все люди, либо психологи, либо психотерапевты, но и при этом верующие. И мой первый вопрос именно такой. Как вы для себя проводите границу сейчас между грехом и болезнью? И простейший вопрос, давайте тогда прямо по Евангелию. Для современников Спасителя было азы. Грех влечет за собой болезнь. Если человек болен, кто-то согрешил. Спаситель с этим спорил, но вряд ли это изменил. Как сегодня? Татьяна Павловна Гаврилова.
Я не чувствую себя в полной мере компетентной рассуждать по всему полю вопросов. Потому что есть несколько моментов, которые меня волнуют. Я бы сказала, вот меня волнует, я начну с такого самого элементарного. Что я вижу в окружающих меня людях? Я хочу сказать, может быть, это вам покажется совершенно произвольным, я про русских, извините, раз мы живем в русской культуре, у русских людей, я боюсь, нету ценности здоровья. Да, лечиться, особенно мужчин, понимаете как. Поэтому есть ощущение, что вот надвигается эпидемия гриппа, вместо того, чтобы производить всякую профилактику, люди говорят, как Господь. То есть труд лечения, труд понимания себя, мне это за грехи или за мою неправильную жизнь, оно как-то не востребовано. Поэтому я хочу просто сказать тем, кто слушает, а вы мне поможете сказать это точно. Дело в том, что мало цитируемые книги Иисуса Сирахова, который не входит в большую Библию, хоть только очень большую Библию, есть глава, не то 36, не то 38, где говорится, больной, лечись, Бог посылает тебе врача. Понимаете, вот значит, первейший вопрос для меня, как психолога, христианки или человека, который работает с верующим, вы чего, собственно, хотите? Вы хотите вложить свои усилия в том, чтобы излечиться? Или вы оставляете все Богу, не прилагая к этому собственных усилий? Значит, что я хочу сказать? Я сильно занимаюсь проблемой переживаний верующих людей и то, как это порождается. Ну, в частности, я вот сейчас написала книжку просто про гнев. И в этой книжке она выйдет, я надеюсь, скоро, может быть, она в ваших храмах будет. Там, значит, есть такая глава. Гнев и здоровье. Вот что я хочу сказать. Что знают врачи, что знают клинические психологи. Особенно для меня это важно, что касается гнева и враждебности. Что сама податливость, сама приверженность человека к гневу, ну, есть гнаростный гнев, и такой вот, ну, отвергающий, злоба всяческая, она разрушительна. Причем показано, что врачами, что и вытесненный гнев, и подавленный гнев, он порождает ишемию. Ишемию. Были исследования, это очень, по-моему, сейчас, кстати, к нашему состоянию, нашего населения, оказывается, враждебность усиливает ишемию сердца. И известно, что среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями гораздо больше людей с проявлениями враждебности, чем каких-нибудь еще других отношений. Поэтому, что касается психосоматических заболеваний, ну, предположим, там, гипертонии, язвы, и понятно, психологам понятно, а широкой общественности, может быть, и не очень, что это следствие проблем, которые мы не пережили, которые мы не осознали, которые мы не полечили. И вот здесь такой вопрос, что это все ведь, тоже о чем я говорю, это же все грехи, враждебность, гнев, правда? Это же честолюбие, самолюбие, это же все грехи. Когда они не осознаются, когда они не перерабатываются самим человеком, они, извините за прямоту такую, съедают нас. Поэтому меня очень, как психолога, волнует неосведомленность верующих людей вокруг меня, даже в нашем центральном храме, которые бы придавали значение тому, что здоровье – это еще и то, что зарабатывается. И я не знаю, я совершенно не знаю, и заключаю, я не знаю, дается ли гнев, болезнь, наказание или это, испытание или это. Я вот не знаю. Вот не знаю. А я только хочу сказать, что то, что мы в себе несем, мы порождаем сами в свою болезнь. Вот это я понимаю.
Говорила Татьяна Гаврилова.
Извините, что долго.
Означает ли это, что всякая ишемия – это результат гнева и болезни? Владимир Борисович.
Ну, я вот вспоминаю, я вижу очень много больных людей, вот, в том числе, там, которые родились больными. Детей больных очень много вижу. Еще больше я вижу их в виде там, только одних только документов, которые читаю. Как-то объявлять любую болезнь следствием греха, ну, это как-то какой-то очень простой выход. Нет, конечно, в глобальном смысле, конечно, там, я богословские книжки читал про поврежденность человеческой природы, я, в общем, в курсе. Но, рассуждать как современники Спасителя, что это он согрешил, или родители его, что он родился больным, ну, это как-то вот, это очень простой выход, а когда из какой-то сложной проблемы предлагается очень простой выход, почти наверняка что-то важное не учли. Вот, это первое соображение. Второе соображение такое, что вот мы не знаем точно границы между человеческой душой и человеческим телом, где она точно проходит. Потому что вот, ну, к примеру, если некий человек, допустим, ну вот гнев хороший, например, допустим, гневлив, то далеко не всегда можно сказать, он гневлив, потому что он развращен, потому что он, как бы, ну, что он позволяет себе гневаться, потому что он вот, считает себя выше других, считает себя вправе, так сказать, людей как-то унижать. А может быть, у него просто так работает внутренняя его химия организма.
Надпочечники.
Надпочечники какие-нибудь. Что-то, потому что, ну, я видел человека, который сильно изменился вот как в эмоциональном плане после травмы головы. Он упал, ударился, значит, и после того, как случилось лечение, выяснилось, что он стал не гневлив, он стал плаксив очень сильно. Вот. Почему так? Вот что у него там? Вот мозг такая штука загадочная, и как она работает, трудно вообще говоря.
Он стал добродетельнее.
А?
Он добродетельнее стал?
Добродетельнее...
Дар слезы?
Нет, он стал много ныть. Вот. Ныть – это все-таки не дар слезный. Вот. Значит, то есть, поэтому нельзя сказать, что вот грех и болезнь, они связаны как-то. Потому что, ну вот, есть наш мир, в нем есть причинно-следственные связи. Трамвай ногу отрезал, ноги нет. Есть причинно-следственная связь. Вот. Но при этом в эту связь Бог иногда вмешивается. Болезнь, как исцеление, это способ его вмешательства. Вот. Вот ему зачем-то надо, вот у него какой-то резон есть вот с этим человеком провести такую работу, как, ну, как в Евангелии. Вот он заболел, чтобы была явлена на нем сила Божия. Вот этот человек родился слепым. Вот, вот Богу была нужна вот такая вот, вообще говоря, довольно садистская, надо сказать, процедура. Вот. Но вот была нужна. Ну, значит, нужна. Мы не можем сказать всегда, что это вот точно Бог с тобой сделал, что вот ты заболел, и у тебя родился больной ребенок, или там что, или еще что-то, значит, вот это непременно Бог сделал, чтобы с тобой это было так. Но и в то же время мы не можем сказать, что про все болезни всегда. Ну, знаете, вы просто лучше питайтесь, чаще спите, принимайте правильные таблеточки, и будете всегда здоровы. Это же тоже неправда. Ну, вот как-то так.
Нет, ну какой-то элемент правды тут все-таки есть. Все-таки образ жизни он тоже влияет.
Ну, он влияет не на 100%. Ну вот, не знаю, вот недавно собирали мы средства подряд трем женщинам с одним и тем же, значит, пороком развития плода внутриутробным. Значит, называется этот порок спинобифида. Значит, ну вот, они три женщины. Наверняка у них совершенно разная судьба. Совершенно разные истории. Значит, у них все разное. Они, их, у них ничего, в общем-то, общего нет. Почему вот именно этим трем женщинам, вот у всех троих, именно такой порог развития плода? Вот непонятно.
Изучать надо.
Вот. Нет, можно найти связь между там, фолиевой кислотой и этим делом, но с другой стороны, как бы, а у кого-то недостаток фолиевой кислоты, так не проявится. Ну вот не стоит сводить все вот к одной только физиологии. Потому что если сводить все к одному только греху и его последствиям, и болезни сочетать строго последствиями греха, то в конце этого логического пути лежит теология процветания. Будь, значит, благочестив, и будет у тебя все в жизни зашибись. А ну, это, наверное, тоже так нельзя рассуждать.
Теология процветания – это полбеды. А там может идти даже безо всякой теологии просто коммерция. Потому что здоровье купишь. И великий грешник может купить себе столько здоровья, что проживет жизнь лучше, чем любой праведник.
И да, вот, сейчас уже многое можно. Не все, но многое.
Ну, почти все. И в среднем просто хорошо известно, что люди, которые больше денег тратят на медицину, они живут дольше и лучше. Вне зависимости от того, праведники они или грешники. Ну, значит, да. Получается, что совет «раздай имение свое и иди за мною» – это совет быть больным. И, в общем, это соответствует реальной истории христианства. Вот, потому что не лечились, и часто из принципиальных соображений. Иона, ведь вы, как психотерапевт, вспоминаете анекдот. Вы страдаете алкоголизмом? Нет, я им наслаждаюсь. Вот побывал человек у психотерапевта, и все проблемы сняты. Вы ведь один из тех людей, которые торгуют счастьем, или не в этом функции психотерапевта?
Я психолог, не психотерапевт.
Так.
Я не торгую счастьем совсем.
Вы даете даром.
Даром получила, даром отдаю.
В чем тогда функция психолога? Он вот лечебница душевная, а у психолога?
Я христианский психолог, и я стараюсь работать с людьми в библейском ключе, и моя функция заключается в том, чтобы показать им, как с библейской точки зрения стоит смотреть на их проблемы, что Бог об этом говорит в Писании.
Хорошо, библейская точка зрения – это означает увязку болезни с каким-то грехом?
Не всегда. Иногда да, иногда нет. По-разному. Мы
когда
не знаем.
Нет?
Но это только Бог знает.
Хорошо. Чуть переформулирую вопрос. Mm-hmm. Является ли, совпадает ли наше представление о том, что такое болезнь, с представлениями библейского времени, евангельского времени? Ну, простейший пример. Ну, скажем, тысяча извинений. Онанизм. В древнем Израиле, как, в общем-то, и в современном, он не считался грехом. Там были очень свободные представления вообще о брачной жизни. А в Евангелии о нем вообще ничего не говорится. История, она к этому ближайшего отношения не имеет. Вот. В XIX веке этого порока страшно боялись и всячески изводили детей, чтобы этого не было, чем сеяли неврозы и всяческие проблемы. Сегодняшнее общество очень толерантное. Вы бы это куда поместили? Это норма, болезнь или по-разному для разных людей?
Я отношу это скорее к греховному проявлению желаний, которые в нас есть, которые у нас заложены, но эти желания приобретают именно греховные проявления. Апостол Павел писал, что лучше жениться, чем разжигаться. Именно вот это разжигаться трактуется как удовлетворение себя посредством онанизма.
А эта трактовка, я не уверен, что она общепринятая. Мы хорошо знаем, что бывает детский онанизм. Ребенок нервничает и вот таким образом как бы посылает себе позитивный импульс. Это вообще не имеет отношения к размножению.
Да, не имеет.
Это греховное поведение,
это болезненное? Это способ успокоиться для ребенка,
да.
Такой же, как раскачивание.
Да, то есть это не подпадает под классификацию?
Я бы не отнесла.
Ни греха, ни болезни?
Это последствия взрослых грехов в отношении этого ребенка. Ну, взрослые недостаточно уделяют внимания ребенку, не создают ему необходимых условий, ребенок ищет утешение и утешает себя таким способом.
Я тут, прямо скажу, столкнулся с таким казусом совершенно в другом контексте, когда ребенок попал в автокатастрофу, ему отрезали обе ноги, ребенок был 4-летний. Вот. И мама была в шоке, но это большинство родителей обычно сперва в шоке, потом объясняют, что тут нечем ужасаться, тут же не идет речь о грехе, это просто инцидент дорожный. Но ребенок-то этого не знает, ему нужно какое-то успокоение. Вот. То есть это означает, что то, что нормально и не греховно для одного человека в одном возрасте, в другой ситуации может становиться грехом и болезнью.
Да, возможно, так и есть.
Инна, на ваш взгляд тогда, вот как соотнести проблему выздоровления и покаяния? Может покаяние привести к выздоровлению?
Ну, а что касается покаяния, я, наверное, не стану здесь так прямо утверждать, но то, что современная церковь увязывает грех и болезнь, это является нам в таинстве елеопомазания, которое существует и которое связывается и с исцелением физическим, и с исцелением духовным, потому что это таинство влечет, то есть предполагает прощение грехов, которые человек не получил в исповеди, в таинстве исповеди, не потому, что он настолько тяжек, что ему его не отпустили, а это так называемые неосознанные грехи, грехи забытые, вот из области «ой, я не подумал, я не знал» и так далее. И считается, что некоторые болезни могут быть связаны с повреждением вот таким грехом. И, соответственно, таинство елеопомазания избавляет от такого рода грехов и, соответственно, от болезней, которые могут быть ими вызваны. Если говорить о том, о причинах поражения нас болезнями, ну, во-первых, это из-за нашего пораженности нашего естества первородным грехом, это во-первых. Но а если говорить уже о конкретных людях и конкретных болезнях, то, наверное, все-таки вот так классифицировать, что эта болезнь человеку дана вот за тот грех, а это вот за этот, вот продуло человека, спина у него заболела, но, видимо, это за какой-то мелкий, но все-таки грех. А вот споткнулся, там ушиб палец, ну, наверное, подумал в этот момент что-то нехорошее. Все-таки, если так рассуждать, то это получается, что мы рисуем Бога каким-то слишком мелочным существом, который не спускает нам никакой там мысли, да, и наверное, здесь как раз строящий такую причинно-следственную связь впадает в еще более тяжкий грех. Он творит Бога по своему образу и подобию, да? Представляет Бога вот таким существом, в общем-то, довольно вредным. Вот. А еще вот вы спрашивали, болезнь это к исцелению, или это кара, или это благословение. Ведь даже в Священном Писании существуют разные ответы на эти вопросы, потому что, допустим, знаменитые жало в плоть апостола Павла, которое дается ему не в наказание и не в исцеление, а ради смирения, да, там именно так апостол Павел во втором послании к Коринфянам это и объясняет. Ну и кроме того, конечно, ну, болезнь, как всякое зло, да, является для нас тайной. Существование зла в мире для нас это тайна. Почему умирают младенцы, почему болеют невинные, а виновные, неправедные люди процветают. существование зла в этом мире для нас тайна. Мы на самом деле полностью не знаем и не можем этого объяснить. Но что мы можем сделать, сталкиваясь со злом? Вот здесь уже вступает в действие человеческая воля. Болезнь, как всякое, может быть, проявление таинственного и божественного, требует от человека его собственного ответа. И, исходя из ответа человека на это событие, может приводить к исцелению, либо к смерти. Да? Самая знаменитая, если говорить о католической церкви, может быть, самая знаменитая болезнь в истории католической церкви – это ранение офицера Иньиго Лойолы, которая привела к тому, что, да, он чуть не умер. Конечно, пока он был офицером, светским львом и большим волокитой, ему и некогда было думать о божественных вещах. Однако, оказавшись в безвыходной ситуации, прикованной к постели и практически уже умирающий, врачи отчаялись в его исцелении, он принимает таинство елеосвящения, он приступает к исповеди, и в ту же ночь он исцеляется. Другое дело, что потом этого божественному провидению показалось мало, и происходит новое осложнение, в результате которого уже скучающий рыцарь просит принести ему рыцарские романы, но в доме его благочестивой матери оказывается только жизнь Иисуса Христа и жития святых. И читая эти книги, он проникается духом, причем тут как раз и описана ситуация выбора, потому что скучающий офицер на этом ложе замечает двоякое действие своей собственной совести. Он то исполняется благочестивыми мыслями, читая эту литературу, то, откладывая литературу, предается мечтам о некой даме. И тут он и замечает, что благочестивые мысли наполняют его душу покоем и таким высоким духовным наслаждением, в то время как мысли о прекрасной даме, несмотря на всю свою приятность, повергают его в угрызение совести и, в общем-то, дурное настроение. И отсюда, из этой ситуации выбора, и рождается то, что потом обогатит всю католическую традицию, да, это практика развлечения духов, и в дальнейшем вырастет духовное упражнение, которое обогатит всю церковь, не только орден иезуитов.
Ну, это даже обогатило православие выражением иезуитизм, потому что речь идет об основателе ордена иезуитов Игнатии Лойоле. А все-таки тогда, вот, Владимир Борисович, вы же вот имеете дело с действительно довольно жуткое занятие, когда собираешь деньги для лечения. Во-первых, я сильно подозреваю, что поскольку вы это делаете через интернет, то вы наталкиваетесь на очень, мне кажется, распространенную реакцию, когда человек не просто не даст, а выдаст какую-нибудь такую речь, что, мол, так им и надо.
Ну, это случается, я привык к такому ландшафту, в котором мы живем. Есть убеждение, что, ну вот это особенно больных детей касается, что они рождаются только у алкоголиков, у наркоманов, или у тех, кто как-то там, значит, нагрешил, в молодости много гулял.
Зачатый постом.
Вот. Зачатый постом. Я, кстати, почти не встречал такого. Это вот
скорее. Один архиерей недавно сказал.
Ну, бывают такие, видимо,
идеи. Ну, такой сибирский.
Сам я с этим не сталкивался. Вот. Ну, есть такая точка зрения. Кстати, вообще много очень странных точек зрения, и на каждый чих не наздравствуешься. В общем-то, спорить тут довольно бесполезно.
Я имею в виду даже чуть-чуть другое. Потому что, если я не ошибаюсь, потому что я-то чистый дилетант, вот есть некоторые как бы выявленный сценарий, последовательность переживаний человека, на которого свалилась болезнь, у которого заболел ребенок. Я с ней сталкивался у родителей больных детей. Отторжение, возмущение, принятие. И там где-то торговля есть стадия... вот стадия торговли с судьбой, это очень часто она переходит в стадию религиозности. И мне часто приходилось наблюдать, что вот только вот поступили в больницу, и человек совершенно неверующий, но покупает образки, там стоит крещенская вода, кто-то ей принес. А где-то через месяц это пропадает. У человека абсолютно это вот исчезает, всякое желание, надежда на Бога.
Желание человека исцелиться, ну, это совершенно нормальное желание. Вот. Когда тебе больно, хочется, чтобы было не больно.
Когда
ребенку больно, хочется, чтобы ему было не больно, чтобы он был здоров, чтобы он развивался так же, согласно норме, чтобы, если он не ходит, чтобы он ходил, говорил, в общем, ну, чтобы он рос. Это нормальное родительское желание. И, а учитывая, что разного рода сложные неврологические синдромы, там, вроде там, связанные с детским церебральным параличом, в общем, с поражением мозга и так далее, вот поскольку это все, даже если оно как-то лечится, реабилитируется, как-то компенсируется, все равно делается очень долго и медленно, и очень много труда, и очень тяжело, и в такой ситуации абсолютно естественное человеческое желание воспользоваться каким-нибудь вот чудом.
Магией.
Возможно, даже магией. К магам они тоже
ходят.
Вот. Вот. Родители обращаются.
Даже надо любой, наверное.
И к магам, и к гадалкам,
и к
кому угодно, и к священникам. Значит,
даже к психотерапевту.
Это совершенно нормальная человеческая реакция, и из нее можно тоже, скажем так, у человека хотя бы интерес пробуждается к чему-то, кроме вот материальной стороны жизни. Вот.
Но она нормальная, прошу прощения, в смысле обычности, что это распространенная
реакция. Она здравая. Захотеть
здоровья
и кинуться, значит, со всей силой там, материнской любви за него бороться вот теми способами, которые человек знает. Вот он что-то слышал о том, что вот надо молиться Серафиму Саровскому, чтобы батюшка помог. И кидается, значит, эта несчастная женщина молиться Серафиму Саровскому. И
а тогда скажите мне, почему ходить к бабке-гадалке, брать молитву через скобочку, есть такое, это грех? А молиться Серафиму Саровскому не грех.
Я не выношу суждения, вот когда конкретный человек, вот он молит Серафиму Саровскому и там пытается с ним торговаться, обещает дать ему много денег, значит, если случится исцеление. О, у меня случай был, например, когда-то очень давно, еще фонд только начинался, я тогда работал, ездил, машину страховал. Вот, значит, и однажды приехала страховать машину одному очень обеспеченному человеку, судя по автомобилю, у него там каких-то безумных денег эта страховка стоила, значит, какой-то огромный, значит, страшный черный джип. Вот. При этом человек этот был моложе меня, значит, то есть взять ему было 19 или что-то около того. Вот. И был он несколько такого демонстративного склада, по всей видимости, потому что он со мной решил пообщаться. Вот. Пока мы там заполняли бумаги, стал меня расспрашивать, что, как я живу. Ну, я ему рассказал, значит, про фонд, который я, значит, возник. Вот. Он, значит, послушал, спросил, ну что, помогает? В смысле, помогает? Ну, удачу дает. Это вот цитата. То есть вот человек всерьез полагал, что вот некие, так сказать, это вот, да, может, на кармические какие-то учения похожи, что некие вот хорошие, так сказать, добрые дела, они как-то по жизни должны сработать. И я рассказал тогда, значит, человеку, с которым мы работали, программисту предания, вот, о этой ситуации, он говорит, ну да. Я так думаю, что значительная часть храмов, построенных в последние, значит, 15 лет, это на самом деле такие стационарные обереги для своих хозяев. Вот. То есть человек, я не знаю, вот человек, у него, у женщины заболел ребенок, и она бежит к иконе, падает на колени, начинает молиться, просить, чтобы ребенок исцелился. Значит, я не знаю, где там совершается грех, не совершается грех. Я точно не буду с ней в этот момент проводить, значит, каких-то дефиниций. У меня вообще другая работа.
Вот. Это понятно. Но видите ли вы дальше, чем она?
Я вижу в некоторых случаях, что и как надо сделать, чтобы ребенка вылечить. А как сделать так, чтобы она не грешила, это вот вы тут в рясе с крестом, это вам должно быть лучше видно.
Ну, я боюсь, что те, кто в рясе с крестом, они как раз лучше видят, что свобода человеческая так велика, что можно только через центр на него воздействовать. А так ряса скорее обманет. Вот. И все-таки я возвращаюсь к вопросу подвижности норм. Потому что, вы понимаете, вот если мы возьмем средневековые епитимейники, они обычно составлялись на Западе, Но, например, от преподобного Кирилла Белозерского начала 15 века остался такой вот епитименичек. Он, видимо, переведен с латыни, это видно по некоторым пунктам. Но там, скажем, среди грехов французский поцелуй, изложенный тяжелым церковно-славянским стилем. Не влагало ли еси язык в уста и так далее, и так далее. Потому что описать глубокий поцелуй на церковно-славянском, это, в общем, нелегкая задача, но как-то справились. Вот. Поцелуй, грех. Да о чем мы говорим? Даже беседа наедине, и то воспринималось в XIX веке как нечто абсолютно безнравственное, недопустимое, и после этого надо жениться. Вот. Мы что, и многие христиане считают, что мы живем в более безнравственную эпоху. И мне случалось видеть протестантские брошюры на тему, где провести черту. Секс до брака плохо, но поцелуй до брака, он же тоже, в общем, ведет к сексу, значит, это тоже плохо. Тогда обняться тоже плохо, тоже греховно. Ходить, взявшись за руку, греховно? Греховно. Вот. Мини-юбка, это уже даже не обсуждается. Это совершенно недопустимо. Что скажет протестантизм?
Я считаю, что существует только два типа отношений между мужчиной и женщиной. Это братские и супружеские. И до того, как вы вступили в брак, вы должны вести себя как брат с сестрой. Поэтому, если вы можете взять свою сестру за руку, то с точно такими же мотивами возьмите за руку и свою девушку. Если мотивы иные, воздержитесь от этого.
Ух, тяжело. Нет?
Все определяется мотивами.
У меня нет сестер.
А если у человека нет сестер, у меня два брата. Как я женился?
Ну, вы можете представить себе, как вы относитесь к этой девушке. Более ли она для вас, чем другой ваш друг, девушка, например? Если более, то нужно чище фильтровать все, что ты делаешь для нее.
Тогда я возвращаюсь к вопросу, с которым, мне кажется, даже он прозвучал в начале. Кто глядел на женщину с вожделением? Глядеть на женщину с вожделением – это нормально для физиологии мужчины? Или это грех, или это болезнь? И вообще надо истребить из себя всякое глядение на женщину с вожделением. Татьяна Павловна.
Насчет того, что глядеть на женщину с вожделением.
И на мужчину, кстати, тоже.
Понимаете как? Вы это спрашиваете в контексте болезни или нравственности, или духовности?
Я спрашиваю, Господь шутил? Или Господь лечил, или Господь призывал к покаянию.
Вот именно говоря про это,
да.
Понимаете как, нам же неведомо. Я вот думаю насчет болезни, ее природы, прежде всего о том, что происходит внутри. Мне как психолога интересно. И как
внутри происходит вожделение.
Вожделение, грех или нет? Понимаете как?
Вот я и спрашиваю.
Если, подождите, так. Это сложный вопрос. Смотрю, что, если вы исходите из того, что плоть греховна по определению, то тогда все греховно вообще. Хотеть выпить, хотеть съесть сладенького, все греховно. А если вы исходите из того, что эта плоть, пока вы спасаемся, одухотворяется и становится телом, то в этом жаждущего одухотворения тела это может быть соблазном, да, с которым я буду бороться, или чем-то таким, что я буду в себе наслаждаться минутно, или в этом, извините меня за фантазирование, может быть, это какой-то есть момент эстетического, вот она, я мужчина, она прекрасна. Вот
нет,
я,
с вожделением там ничего эстетического.
Ну, подождите, это почему я, же нет? Ну, я не согласна. Вожделение может быть всяким разным. Поэтому все зависит от того, что я несу в себе, в какой степени я в плену у своей телесности или у своей плоскости. Мне кажется, что вы говорите про онанизм, это тоже. Ну, масса тут таких вещей, когда это все имеет всякие градации, всякие оттенки. Другое дело, вот для меня, я хочу с этим встретить, мне, например, пугает какой-то страх церкви и церковных людей перед психическим заболеванием. Понимаете как? Значит, боятся идти к психиатру, да? Значит, видят в этом одержимость бесом. Вот все эти вот нюансы, с которыми мы имеем дело, они говорят о том, что это зависит от того, в какой степени люди сами нормальны. Вот вы говорите про норму. Вот нормально ли та часть церковного народа, которая во всем видит бесовские происки? Или это проекция, или это приписывают? Понимаете как? Сейчас же немедленно человека странностями психики надо отчитывать. Вы знаете, да?
Отчитывать. Я слыхал.
Вот,
это вот римокатоликам, экзорцизм это
у вас экзорцизм при сейчас же был бы. Это все зависит от культуры.
Нет, сейчас же, позвольте вам этого не позволить, потому что как раз практика экзорцизма существует в современной церкви, существует в нашей епархии в том числе, но... Для того, чтобы получить благословение получается на уровне епархиального начальства, и для того, чтобы это благословение получить, надо пройти довольно тщательную экспертизу психиатрическую.
Да, да. Ой, у нас легче. Приехал
для
человек,
того, чтобы...
Приехал,
да, надо исключить психиатрию, очень важно.
Угу. Минуточку, Иона, а в протестантской практике современной ведь есть возложение рук, молитва о том, чтобы человеку стало легче, о том, чтобы бес его покинул, есть?
Да, есть и экзорцизм.
О, так это тот же экзорцизм.
Есть отдельная молитва об изгнании бесов из человека, и есть молитва с возложением рук об исцелении. Но как таковое возложение рук не исцеляет. Это просто люди хотят усиленно помолиться о том, чтобы Господь, если есть, то его воля, исцелил человека.
Насколько я знаю, хотя статистики, я думаю, такой нету, насколько я знаю, большинство православных священников, подозреваю, что и католических, не то чтобы не одобряют экзорцизма, но стараются... держаться в стороне от всей этой сферы. Все-таки в православной традиции на первом месте стоит такая штука, я не скажу добродетели, как трезвение. Вот ради некоторой трезвости можно даже на что-то закрыть глаза, и мне кажется, что противоположно трезвению, сейчас, извините, это у атеистов называется православие головного мозга. А по науке это, видимо, звучит как невротизация личности. Вот то, о чем говорила Татьяна Павловна, что человек начинает всюду видеть грех, даже там, где речь идет просто о несомненной болезни. Вот. Отсюда добыча перекреститься, если ты зевнул, чтобы бес в тебя не вошел, значит, закрыть дыру. Что вы смеетесь? Инна, ведь это в римской церкви дольше, чем в православии, сохранялся обычай оглашения, соединенного с экзорцизмом. Когда всем, кто готовится к крещению, в течение 2-3 лет, ну, это практика поздней античности, специальный экзорцист, в Риме их было около 60 в 3-м столетии, клал на кончик языка щепотку соли. Вот по Евангелию, что всякая жертва солью осолится. И когда в современном, ну, когда мы все крестились, и мы крестим, ведь этот обряд, он вошел, соли не сыпет, но говорят, повернись на, значит, в тьму. И, ну, в оригинале, в греческом, там не дунь, там выдохни. То есть выдохни из себя эту нечистую силу. Вот. На что приходит агностик или атеист, удивлен, говорит, мужики, вы что, с ума сошли, что ли? Чего вы разводите мистику, где ее не нужно? Вот. Тебе нужно к психологу, тебе к психотерапевту, тебе, может, к психиатру, но соль на кончике языка и все это дунь и плюнь, это же невроз. Какое отношение это имеет к бытию Божию, даже если оно есть?
Помилуйте, какой же это невроз? Это всего лишь навсего древний обряд. И в обряде как таковом, если он наполнен глубоким смыслом и сопровождает внутреннее деяние человека, нет ничего страшного. Страшнее другое. То, что вот современная есть тенденция действительно лечиться не аспирином, а священным елеем, да, и там отчитыванием...
И крещенской водичкой.
Да, и когда вот это вот каждый святой расписан, за что он, за какую болезнь отвечает...
Это у вас. Головы, православные глаз, только позаимствовали.
Нет, уж простите. Давид Гериджийский там от... помогает женщинам в определенных местах.
Это пришло все-таки в России с Запада.
Да, ладно, пускай.
Вот этот институт патроната.
На самом деле, если смотреть глубоко, пришло вообще из древних времен. Я о другом хочу сказать. О том, что сама эта тенденция вот излечения таким церковным магизмом, да, наверное, все-таки является выхолащиванием обряда как раз. Это существует во всех религиях, когда некий ритуал, который наполнен был когда-то в древности богатым смыслом, и ритуальные формулы, хоть словесные, хоть выражающиеся действиями, были наполнены глубоким смыслом и сопровождались человеческим переживанием, выхолащиваются и застывают в форме только внешних действий и магических слов, особенно если это еще священный язык. Этому был подвержен джайнизм, да, и как ответ был, появился буддизм как обновление религиозной жизни, да. Даосизм так и не дал ответа, остался вот этот ритуал, который непонятен уже самим жрецам. Что касается православия или западной традиции, восточной, я думаю, что здесь это проистекает, знаете, из чего? Ну, во-первых, вот из древних обрядов, которые сопровождались человеческим переживанием, а потом по принципу упрощения свелись просто к помазаться и до свидания. И кроме того, есть ведь еще, вот если мы говорим об отказе от медицины, да, от медицинского лечения, вполне возможно, что здесь корни уходят в монашескую традицию, потому что отказ монаха от лечения – это было не презрение к чину естества, да, а это была готовность монаха, именно монаха, мирянину не предъявлялись такие жесткие требования, готовность монаха принять Божью волю о себе. То есть, если послана болезнь, то, Господи, я в Твоем полном распоряжении. Либо Ты хочешь, чтобы на мне явилась Твоя слава, и я исцелюсь, либо мне уже пришел срок, да, в любом случае, я полностью в твоей власти. Вот,
а я прошу прощения, это, мне кажется, как раз точно описываете именно православную традицию. А мне вспомнилась римо-католическая дособорная. Ну, вот святая Мария Габриэла, такая сицилианка, которая там где-то году в 35-м, она была в монастыре в Центральной Италии, и к ним приехал один французский священник римо-католический и стал рассказывать про гонения на православных в России. Ну, 35-й год. Вот, она была настолько поражена вот картиной этого истребления церкви, конечно, тогда православные считались еретиками, но верующие же.
Раскольниками, не еретиками, никогда.
Виноват, схизматиками, да. Хотя в 30-е годы еще и слово еретик использовалось.
Ну, скорее, по отношению к католикам со стороны православных.
Она дала обет, помолилась Богу, чтобы он принял ее как жертву ради единства христиан. И во исполнение этого обета она и те, кто ее потом почитал и почитает святой, она заболела туберкулезом и через полгода умерла. То есть вот эта вот психология, что болезнь – это добродетель, а вовсе не грех. Это знак святости, как стигматы. Но и в православии тоже это бывает.
Ну, вообще, отец Яков, это двояко.
Самое, как бы, есть такая странная тенденция. Мне когда-то один из, в общем, абонентов нашей рассылки писал о том, что это очень странная тенденция. С одной стороны, вот у вас фонд, и вообще вы занимаетесь благотворительностью, стремитесь, чтобы люди жили дольше, чтобы они были здоровее. Вот. А в то же время вот взять ваши, значит, святцы. Вы почитаете аскетов, которые себя мучили, и мучеников, которые позволили вообще себя тоже мучить и убить. Вот. Вы в этом не видите противоречия, спрашивал меня, значит.
То есть вы все-таки садист или мазохист?
Вот. В общем, ну да, это есть такое представление, что, ну, видимо, вот есть слова, что Царствие Божие, оно силу берется, что оно прикладывает некие усилия, а что нужен труд, а то, что труд – это страдание, это, в общем, достаточно очевидно.
Как факт, святой Максимилиан Кольбе, поляк, погибший в Освенциме, у него в монастыре, который он создал, небольшой, не по колану, во имя непорочного зачатия, была больничка, не только для монахов. И он имел обыкновение говорить, что вот мы-то все фуфло, а вот кто лежит в больнице и болеет, они делают здесь самую главную работу.
Дело в том, что действительно понимание болезни двоякое, да, и, может быть, не Максимилиан Кольбе здесь является показательным примером, а наиболее показательным я бы привела как раз православного святого, очень интересного. Это отрок Боголеб. Это, по-моему, единственный...
Черноярский?
Да, да, да. То есть это схимник семилетний, да, и история житие его таково, что он сначала, это конец 17 века, вторая половина 17 века, это разгул в тех местах эпидемий, и еще будучи совсем маленьким, он переживает сначала язву, после чего остается без ножки. Вслед за этим он переживает черную оспу. И во время болезни черной оспы он встречает зашедшего к ним, это боярский был сын, зашедшего к ним на постой монаха, странствующего монаха. И увидев его, он сразу начинает умолять родителей, чтобы они его постригли, при этом говоря, что вот увидите, как только я приму постриг, я исцелюсь. Долго ли, коротко ли, уже, значит, врачи объявляют, что мальчик не жилец, родители дают согласие, мальчик принимает сразу схиму. Не ресофор, не мантийное монашество, сразу схиму. В ту же ночь он исцеляется, и через буквально, кажется, 3 дня он заболевает новой болезнью, которая уже уносит его в мир иной. И здесь как раз ребенок, переживший, святой, переживший 2 болезни. Одна болезнь, видимо, прочитывается как грех, коль скоро она исцеляется в результате принятия схимы, а вторая болезнь уже как Божья милость, которая забирает очистившегося на небеса.
Иоанна, и все-таки, если можно, а ты, я как бывший молодожен, хочу все-таки спросить, моя позиция сильная, я подозреваю, распространенная с высоты возраста. Потому что, вы понимаете, ну вот алкоголизм. Почему я твердо говорю, что это все-таки кажется скорее грех, чем болезнь? То есть, наверное, с точки зрения врача болезнь. Вот, но алкоголизм, он не проходит сам по себе. Вот, это надо либо каяться, либо лечиться, но что-то делать надо. А вот глядеть на женщину с вожделением... с высоты возраста. Я же не скажу, что я добродетельный. Я скажу, что я старик. Вот. И я скажу ответственно за всех молодых людей, как бывший молодой человек, что если ко мне придет джентльмен лет 20 и попросит обвенчать, вот, и я его спрошу, ну, ты вот невесту любишь? Да, говорит. Вот, я ее люблю, я не смотрю на нее с вожделением. Я ему скажу, что я его не буду венчать. Вот, что это будет за брак? Как это он не смотрит на нее с вожделением? Что, совсем вот как на хрустальный сосуд с золотыми яблоками? Это же патология. Это физиология, так вот глядеть на женщину. Или как? Это, разве это грех? Это просто рефлекс, ну, я не знаю, самца, не самца, самки, не самки. Вот.
Мы же повреждены грехом, поэтому это наша часть, и мы воспринимаем это как норму. Христос говорил, что если вы смотрите так на женщину, вы уже с ней согрешаете. Это не значит, что мы не можем этого делать. Это значит, что мы можем пытаться останавливать себя, когда ловим на том, что смотрим с вожделением на женщину или женщина на мужчину. Тоже могут так
Господь
смотреть.
Господь не сказал, что согрешаете. Он сказал, вот тот, кто так поглядел, уже переспал. Смысл был такой.
Этот отрывок, он о том, о соотношении, грубо говоря, норм поведения и того, что человек из себя представляет внутри, у себя в сердце. Господь говорит о том, что, ребят, не утешайте себя тем, что вы хорошо себя ведете. Вы от этого менее не становитесь святыми, вы остаетесь такими же грешниками. Просто у вас весь грех там где-то внутри вас сидит. Вот. В зарегулированном правилами иудейском обществе, к которому он обращался, это звучало достаточно революционно.
Я боюсь, что российское православное общество зарегулировано намного больше.
Возможно. Вот. В общем, ну, здесь хотя бы эти слова уже прозвучали.
Это же острота, потому что, с моей точки зрения, это острота. Она идет сразу за остротой по вашей части, насчет дурака. Что кто сказал ближнему «дурак», должен идти в гиену огненную. Тот уже убил. Причем слово «дурак», «рака», оно там не самое обидное. Оно такое средней тяжести, это оскорбление.
А я вот все думаю, а что, почему это вас так беспокоит?
Хотите поговорить об этом?
Мужчину, как известно, беспокоит 2 явления. Когда он глядит на женщину с вожделением, и когда он уже не глядит на женщину с вожделением. Оба случая – повод для беспокойства. Меня беспокоит, что мы под видом проповеди Евангелия и святости невротизируем людей.
Ну, это очень серьезный вопрос.
Бывает такое?
Нет, понимаете как?
Вот приходит человек в храм, и ему Евангелие, а вместе с Евангелием брошюру, в чем каяться. Вот. И там длинный список.
Понимаете, что вот, извините, что делают не так священники, не мое дело. Мое дело жить среди народа церковного и смотреть, как они это все принимают. И я бы хотела сказать, что пугает, не знаю, тяжело мной переживается, такая абсолютная покорность, о которой говорил Бердяев. Понимаете, вот верить всему, не сомневаясь, не... Ну, я имею в виду тех, кого я наблюдаю, а тех, кого не наблюдают, там, наверное, еще более остро. Понимаете, вот это очень серьезный вопрос для меня, например. Говорят, православное мировоззрение, это что? Это значит, это то, куда я вхожу, и оттуда уже нет выхода. Там нельзя занять позицию.
Татьяна Павловна, ну, это я вам скажу, чтобы чуть-чуть сократить время. Это вот ровно это... все то же самое, глядящий на женщину с вожделением. Человек пришел и с вожделением глядит на церковь, на духовника.
Да, да, да.
Вот, что ему сейчас, вот сейчас им овладеют, сейчас ему будет хорошо жить, все запросы удовлетворят, такая кухня. Вот это и есть невротизация.
Нет, невротической религиозности полно. Это же еще замечательный рассказ про отца Георгия Чистякова, Наталья Леонидовна, как они говорили. Все мы больные, а некоторые из нас очень больные. Понимаете как? Это не улыбка, это не ирония, а это ощущение, ну, такой какой-то глубокой раненности и там пребывания. И иной раз с большим трудом действительно думаешь, что ты действительно ждешь от всего этого, или что тебе дается как бы насильно там, понимаете как? Вот, что ты должен войти в какую-то жесткую систему, или ты все-таки свободен? Я совсем не понимаю уже, что такое свободная воля. Вот, а тем более, что, скажу любимую свою мысль, когда церковь категорически не права в лице священника, кто говорит, ведь у вас проблема от греха. Вот у невротика, вот этого раненого человека, у него наоборот. У него грех от проблемы. И по поводу гнева, обиды и так далее. И вот его защита, это его кожа. Он не может жить по-другому. Если мы говорим про грех и про всякие там отклонения эмоциональные, душевные и так далее, то надо понимать, что если это меня спасало в моем бытии до церковного или до принятия меня в лоно церкви, я спасался, это моя кожа, я иначе, это мой образ жизни. Я не могу избавиться от этого свободной воли. Я хочу сказать, что там, где есть защита, свободной воли не работает. Поэтому он болен. Он поэтому болен, что он не может покаяться, потому что это его природа. Это стало его природой. Он так спасался от своих детских травм или от унижения или так далее.
Тогда в заключение краткий блиц-опрос. Что, на ваш взгляд, актуальнее для современного христианина в России? Наладить лечение или наладить покаяние? Инна Колезина.
Для чего? Для здоровья или для духовной жизни? Для духовной жизни, конечно же, покаяние. Если хочешь быть здоров, то все-таки занимайся гимнастикой и не пренебрегай профилактикой.
Хорошо, что важнее?
Важнее?
Да.
Ну, важнее, конечно же, здоровье духовное.
О, Иона Крупнова.
Я считаю, что надо заниматься больше духовным здоровьем, не пренебрегать физическим.
А человека может хватить на то и на другое?
В разумных пределах, да.
Владимир Борисович.
Лучше не выбирать. Я не уверен, что проблема в жизни стоит именно так. Вот непременно или лечиться, или каяться. Что, если я буду каяться, мне уже лечиться нельзя? Или если я пошел лечиться, там при входе в больницу берут подписку о непокаянии?
Человек, который ругает тех, кто собирает деньги для больных детей. Есть такие. Да. Он болен или он греховен?
Он дурак.
Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную тому, как соотносятся друг с другом болезнь и грех в восприятии современных верующих людей. В нашей программе участвовали римо-католичка Инна Колезина, протестант Иона Крупнова, православные Татьяна Гаврилова и Владимир Берхин. Вел программу Яков Кротов. Здоровья вам и покаяния.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы и ведущие «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Как? какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».